какая судьба действует, то нужно разделить внешние действия и внутренние. Вот это и есть ваш вопрос. Вы этого не понимаете. Сейчас я вам объясню. Внешнее действие может быть разным. И добрым, и жестким, и наказательным. Ну, допустим, муж изменил, допустим, муж ограбил жену по собственности. Ну, так, оформил все на себя. Она в сердце должна быть доброй. Иначе она не сможет справиться с агрессией. То есть началась агрессия, жестокая судьба начала действовать. Она когда-то в прошлом сама так делала. Вот, она не справится, ей в сердце надо остаться доброй. Но снаружи она должна подать на него в суд и сражаться, пока она не вернет свою собственность. Это ее долг перед ее судьбой. Она не должна соглашаться на это. Понимаете? Иначе она будет наказана за то, что она ему позволила это сделать. Он потом будет это делать много-много раз еще с разными людьми, пока его кто-нибудь не накажет. Так вот работает переход за красную черту. То же самое, допустим, воин. Есть внешнее действие, он должен выполнять свой долг. А внутреннее действие – это то, что в сердце происходит. И если человек смог в доброте сердце сохранить, победить его никто не может. Он остается жив. Потому что есть два способа, три способа сражаться. Первый способ – в ненависти. Тебе обязательно, так обычно люди в ненависти, они просто стреляют в комсомольскую грудь. Пожалуйста, нет проблем. Вот. Ну, то есть, люди в ненависти обычно дуреют, они как бы не соображают, что делать. Вот. Второй вариант, человек правды ищет, в состоянии правды, но вот два воина, допустим, ищут правды, они именно не в доброте человек находится, а в правде, то у него правда как работает между ними? Там Господь в сердце и там Господь в сердце. Кого-то должны убить, одного из двух, как вы говорите. Это так и есть. И оба они перед Богом выкладывают свое благочестие. Вот из двух солдат. Один, тот из них, который больше в жизни добрых сделал, он останется жив, а тот, который меньше, погибнет. Вот так это работает, это закон между двумя людьми, которые за правду. А есть еще третий вариант, когда человек не за правду, а за доброту, то есть за Бога. Понимаете? За Бога не означает за правду, за Бога означает за любовь, за доброту. Человек сражается. И тогда в этом случае у него будет уважение к противнику, он никогда безоружного не прибьет, он будет чувствовать опасность, он будет чувствовать, где смерть. Он будет, ему Бог в сердце, он же у всех находится. И доброта означает, что ты можешь с ним контактировать. Что такое доброта? Это значит, что тебе Бог вот сейчас может подсказывать. Это касается вообще всех людей на земле, во всех ситуациях жизни. Вот ты хочешь понять, что делать сейчас, вот ты не знаешь, что делать. Добейся доброты, прости всем в сердце. Что ты внешне будешь делать? Ну, что хочешь, можешь там наказывать, если это твой долг. Вот ты, допустим, прокурор, ты можешь людей сажать там каждый день, там, тебе 15 лет, тебе 12 лет. Говорит, а мне столько, как бы, ну, я бы вам столько не дала, 12 лет. Он говорит, а у нас больше не дают, это вышка. Ну, я шучу с вами. Ладно. То есть, прокурор с добрым сердцем это делает, то представляете, как важно это вот человеку, который получает наказание, увидеть у прокурора доброе сердце. Он смотрит, он надеется, что Бог его защитит. И как Бог защищает? Через доброе сердце прокурора. Если он увидел срок и увидел добрые глаза у этого человека, он поймет, что выхода нет. Придется сидеть свой срок, потому что так действует судьба. Но если он увидит жестокость прокурора, то он будет считать, что этот человек его посадил, а не Бог. Понимаете, да? И будет его ненавидеть потом все. Поэтому доброта – это сила, дающая знание человеку, дающая храбрость. Настоящая храбрость, она связана с добротой, а не с правдой. Потому что, ну, допустим, взять семью даже. Вот муж с женой. Почему они ругаются?
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Банальный ответ хотите? Простой. Потому что у них не хватает доброты друг к другу. Вот и все. Если доброты хватает, что ты будешь ее будешь ругать? Ну, не понимает она чего-то. Ну, ничего страшного. Если ты понимаешь, то если ты лучше, мудрее, то не ругайся. Дай человеку жить дальше, он не скоро еще поймет. Доброта означает нет руганий. Если вы ругаетесь, значит правда выше любви. И она будет, эта правда, уничтожать любовь. Дальше будет. Чем больше ругаетесь, тем меньше любви будет. А чем больше доброты в сердце, тем меньше ругани. Доброта – это храброе чувство. Представьте, на тебя жена злится, а ты не реагируешь по-доброму, не настроен. Это храбрый человек или трус? А трус как будет действовать? Будет так, не просто там доказывать свое. Есть три категории. Есть храбрые люди, они добрые. Есть люди, которые отстаивают свои права, а есть трусы. Трус, когда жена будет на тебя ругаться, начинает ее бить. Это трус, трусливый человек. Он вышел из равновесия, он теряет себя сразу же. Есть муж, который будет отстаивать свою правду. Это не трус, но он слабый все равно. А есть муж, который по-доброму среагирует. Я когда летописи изучал, мне очень важно было найти пример. Я его нашел. Был такой воин, его называли меч Аллаха. И его звали Халид Валид. То есть он был предводителем мусульманской армии. И этот человек, никогда в жизни его никто не мог ни ранить, ни убить. Он был непобедим воином. И он доказывал свою непобедимость. Была ситуация, которую никто до сих пор не может объяснить. То есть римское войско, оно обладало очень сильным навыком, очень высоким уровнем вооружения. И само построение, стратегия, они были стратегически очень сильны в ведении войны. Поэтому Александр Македонский победил много раз превосходящую силу персов. Это исторический факт. Из-за стратегии и правильного подхода к ведению войны. Но эти бедуины, эти мусульмане, они были ободранными, там непонятно как вооруженными людьми, понимаете? И по численности они уступали римлянам. Но что сделает Халид Валид? Он объединил вокруг себя верных Аллаху людей, там несколько десятков человек, вот так окружил себя ими, и пошел в легионы вот эти вот туда, дальше, дошел до предводителя, который не имел права отходить. Он стоял и видел, что к нему приближается эта группа людей. Они приблизились. Халид Валид убил его предводителя. Деморализовал полностью всю римскую армию после этого. И они уже не могли нормально после этого сражаться. И они проиграли. И тот потом вернулся назад живым и невредимым. Вот это самое поразительное. Но в летописях описано, что у него было доброе сердце. Он никогда не злился ни на кого, всегда сохранял спокойствие, равновесие внутри. И никогда не убивал безоружных, никогда солдат ребенка не обидит, как говорят. Ну, то есть никогда не вел себя жестоко с людьми. Он был очень храбрым воином. И насчет доброты, давайте послушаем песенку, которая сильно поможет вам жестокой судьбу вашу понять, как правильно настраиваться. Потому что настрой, когда ты имеешь дело с жестокой судьбой, самая главная вещь, потому что он сохраняет силы, сохраняет разум и сохраняет тебя, как оказывается, потом в жизни. Послушайте песенку. А там все объясняется, все рассказывается, как чего.
Разделяет любимая и
Как любовь спасает человека, изучает. И доброта. Не хочет никому доказать, он не ненавидит, он не злится, он спокоен. Так действует любовь. Это энергия Бога. Любовь – это божественная вещь. Не может быть любви без Бога. Даже между мужчиной и женщиной. Радостно, не спокоен, смертельно боится. То есть человек находится под полным самоконтролем. Смерть – это штука серьезная. Холодеет, цепенеет, когда видит смерть. Любой человек. Но он не реагирует. Так защищает Бог человека.
Знаю, встретишь с любовью меня, что со мной не случится. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы с тобой. Вот и теперь надо мною она кружит. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной, ничего не случится.
Круто. Все объясняет полностью, рассказывает ситуацию, как пули свистят, как ветер звенит в проводах. Все это реально было с человеком, так невозможно описать. И он рассказывает свои ощущения. Другая песня тоже послушайте будет. Желание бьется в тесной печурке огонь. На поленях дрова, как слеза, там что, смола, как слеза. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Ну, то есть, то же самое, примерно такое же настроение. Мы говорим сейчас о настроении, потому что когда приходит жестокая судьба, первое, что происходит с человеком, руки опускаются, куда бежать не знаешь. Вот пришла жестокая судьба, и ты не знаешь, прямо сейчас надо принимать решение, ехать в Казахстан или не ехать. Что будете делать? Люди метались, не смешно абсолютно. Люди метались, и что делать надо в это время? Надо настроиться на Бога и дождаться, когда в сердце появится доброта, простить всем, принять ситуацию в своей жизни, понять, что это все не зря, не случайно происходит с тобой, что ты должен все равно принять решение, что ты не отделаешься. Некоторые голову в песок засовывают. У меня, когда ситуация началась, я уже знал, что будет дальше в Мариуполе. Бог мне дал знания в молитве. Я им сказал, у меня там слушатель лекции есть, клуб «Благость» там. Я им звоню, говорю, прямо сейчас уезжайте из города. Вот прям берите все шмотки и уезжайте. Олег Геннадьевич, можно мы уедем попозже? Я говорю, нет, прямо сейчас надо. Ну, мы не можем сейчас, у нас там... Дети, работа там, собрать надо, то, все, 5-10. Я говорю, нет, прямо сейчас. Прошло несколько дней, и Мариуполь окружили. И уехать уже нельзя. А потом дальше, интересно, что с ними происходило. Они все вошли в эйфорию, то есть они все собрались в одном доме, в подвале, молятся там. И я им звоню, говорю, как у вас дела? Они говорят, Олег Геннадьевич, у нас все хорошо. Нас точно не уничтожат, не убьют. Вот, потому что мы молимся, и мы чувствуем защиту от Бога. Я говорю, вы не защиту от Бога чувствуете сейчас, а вы чувствуете прикосновение смерти. Я сейчас расскажу вам, как в ведах описано. Когда человек, вот он болел тяжело, и вдруг неожиданно для всех его как-то расслабило, ему хорошо, спокойно стало. Это, и все думают, вау, выздоравливать начал. Нет, мои хорошие, это девушка красивая, в белых одеждах, она красивая, в белых одеждах, пришла к нему, стала рядом с ним. И когда она приходит, человек расслабляется, потому что рядом с женщиной все расслабляются. Вот, расслабляется человек, теряет интерес к этому миру. Ему становится легко, даже аппетит появляется, он может покушать в этот момент. Это значит, что завтра, послезавтра он уйдет из жизни. И никто больше его уже не спасет. Когда эта девушка приходит, то надо сушить весла. И вот все эти люди в Мариуполе, они все попали в эйфорию, потому что девушка пришла в этот город целый, не то что к ним, она весь город, как бы во весь город пришла. И в этом связи вспоминается ведическая притча одна. Вот когда наводнение идет, есть два типа животных. Одни в норке прячутся, а другие убегают. Как вы думаете, какие остаются живыми? Те, которые убегают. Поэтому есть зона смерти, оттуда надо валить. Или ты там свой долг выполняешь, как герой погибаешь, идешь в рай. Или оттуда сматываешься. Что бы там у тебя ни осталось, ты своей грудью себе квартиру все равно не защитишь. Как бы ракета не будет тебя спрашивать, хочешь ты этого или нет. Некоторые люди думают, что если я молюсь Богу, со мной ничего не будет. И это факт. Но для этого надо еще следовать указаниям Бога. У меня есть одна знакомая, которая еще тогда, в 2014 году, в Донецке, когда началась, воздушная тревога, она подумала, да никуда я не побегу, надоело уже бегать. Смерть коснулась ее, она успокоилась и решилась, что все будет хорошо. И она говорит, не буду бегать, потому что я молюсь, и Бог меня защитит. Она села себе на кровать, начала настроиться на Бога и сильно концентрировалась, начала молиться, вокруг разрывались снаряды. Вот, и в какой-то момент у нее сильно схватило мочевой пузырь. Она никогда не испытывала такого ощущения. Очень быстро и сильно захотелось писить. Ну, прям сильно. И она вскочила и побежала писить. Когда закрыла дверь в туалете, то в ее комнату, где она сидела, влетел снаряд. И все было, когда она вышла из туалета, все было перекурочено просто. И она подумала, ну вот, Бог меня защитил. Теперь в одно и то же место второй снаряд не прилетает. Поэтому буду дальше молиться Богу. Она села, и у нее в сердце возникла такая очень твердая, чистая, светлая, решительная мысль. А теперь, дура, иди в бомбоубежище. И дура пошла в бомбоубежище. Смиренно. Потому что она поняла, что дальше уже ее никто защищать не будет. Что защитой также является знание, которое человек получает. Так знание такое. Если вихрь пошел гулять по тому месту, где ты живешь, собирай сколько сможешь и вали из этого места. Иначе перестает в этом месте действовать судьба. Ты сам себя обрекаешь на смерть. Ты соглашаешься. Я согласен с тем, что меня могут убить. Соглашаешься? Твои проблемы. Потому что у тебя есть выбор, да?
А как определить, с тобой это Бог говорит или не Бог? Я могу с вами фантазировать, что угодно.
Когда Бог с вами заговорит, вы это обязательно узнаете. Как некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, как определить, что я... Вот девушки говорят, Олег Геннадьевич, вот у меня столько парней вокруг, они мне все нравятся. Они так меня любят, ухаживают за мной. Не могу понять, за кого замуж выходить. Я говорю, кто понравится, за тобой выходи. Она говорит, а как я определю, что он мне понравился? Я говорю, когда понравится, тогда определишь. Или как, допустим, меня спрашивают, Олег Геннадьевич, а как определить, что я наелся? Вот я ем, допустим.
Когда наешься, тогда определишь.
Понятно? Бог, когда действительно Бог, все узнают Его. Бога невозможно не узнать, потому что от Него исходит истина. Человек, он узнал истину. Он застывает, человек, он не может оторваться от этой, то, того, что произошло с ним. Знание, спокойствие, радость приходит в сердце сразу. Чувство, что ты понял. Удивительное состояние. Нет сомнений в этот момент. Пропадают сомнения. Мы с вами изучаем настроение сегодня. Почему я так много об этом говорю? Потому что, когда придет время, у вас ничего не останется рядом с вами. Жестокая судьба, она обескураживает человека, она лишает его сил, лишает знания, лишает спокойствия. И когда человеку приходит жестокая судьба, ему надо знать только одно. Вот здесь должна быть доброта. Возникает сразу чувство несправедливости. Да вы все, как это вообще, вы могли? Да ты меня зачем предал, зачем бросаешь там и так далее. Только одно, доброта спасет тебя, доброта. Снаружи может быть строгий, можешь пойдать на развод пойти. В сердце, если нет доброты, знания не будет. Знание нужно, когда приходит жестокая судьба, человек должен знать, что надо делать, потому что жестокая судьба на неправильные действия реагирует смертью. Итак, я сказал этим ребятам, я говорю, вы считаете, что вас не тронут? Хорошо, я помолюсь и позвоню вам завтра. Я помолился, все увидел полностью. Я увидел, как молодой человек, который там живет в этом доме, как его любимая жена погибает. Я увидел, как в дом прилетает два снаряда. Я увидел, как в этом доме наверху селятся, ну, в кавычках, ну, люди, которые из этого дома начинают воевать. Все, я это увидел. И увидел, как там в подвале, ну, не все остаются в живых. Я все это им рассказал. И они почувствовали, что это правда в этот момент. И они, мы провели ретрит, начали все вместе за них молиться, и на следующий день они узнали, что вот в таком-то направлении люди вышли из окружения и остались живы. И они меня спросили, можно ли нам сделать то же самое. Я помолился и увидел, что это знак Бога. И они хотели идти в 10 часов утра. Я им сказал, идите в 6. А он мне говорит, ну в 10 все пойдут. Ну все, кто хотят, пойдут. Я говорю, вот все эти люди подвергнутся обстрелу. А вы идите в 6, и никто вас не тронет. Но представьте, вокруг идет война вот со всех сторон. И одно направление вот... Так случилось, что они там то ли друг друга поубивали, то ли что, но там никого нет. Так бывает иногда. Они все вышли через это направление, в 6 утра все вышли из окруженного города. Так действует молитва, доброта дает знание. А тебе надо знать, что делать. Ну вот как им поверить, что вот они должны были поверить, что я правильно сказал им. Понимаете, это же не просто лекцию послушать. Ты что, идешь под пули? Вот. Поэтому у меня в этом вопросе практический опыт. Я уже много раз людям рассказывал, что делать в этой ситуации. Постоянно идет контакт с людьми. Есть о чем вам рассказать. Насчет доброты усвоили? Вот у кого сейчас на войне родственники, вот и вперед. Настроились на Бога, молимся, скованность сердца убираем, чувство безысходности убираем, ничего не сделаешь, убираем, эйфорию убираем, это самое опасное. Это типа, да, что молиться? Не молись, у меня все, я не молюсь, у меня все нормально. А это тебя уже смерть потрогала. Вот это еще хуже, если ты тревогу чувствуешь, все нормально. А если ты чувствуешь, что не надо сегодня молиться, все будет нормально, значит тогда уже... Я испытал это в своей жизни один раз. Один раз вот так я читал лекцию, как вам, был полный зал в Минске. И одна женщина, она сильно хотела на лекцию попасть. И она, ну, как бы, смогла купить билет своему сыну, а сама отдала ему возможность, а сама не попала. И она стояла возле двери и молилась, чтобы было местечко, и один человек не пришел, и ей дали возможность прийти на лекцию. Она села, начала конспектировать, слушать лекцию, ей очень все нравилось, но в этот момент к ней пришла жестокая судьба, и у нее случился сердечный приступ, когда никакого никогда в жизни такого не было, настолько сильный, что она вот так начала, откинулась, и начала задыхаться, и я, обычно бывают такие приступы эпилепсии, когда человек вот так трясет, я знаю это, и я подошел, говорю, это эпилепсия, смотрю, что-то не то, эпилепсия в голове происходит, а у нее в сердце что-то происходило. Подошел врач, очень опытный какой-то человек, так на шею пальцы приставил, говорит, это не эпилепсия, это она сейчас от сердечного приступа умрет. Мы ее положили на пол, он начал ей массаж сердца делать. Одна женщина подскочила, начала в рот дыхание делать. Два человека нашлось, которые знали, что делать. Бог так сделал. Я сел на свое место, включил духовную музыку и начал молитву. Все люди подхватили. И через минут где-то 5-7 после начала этого мероприятия я увидел, как на психическом плане, на невидимом плане, в зал зашла женщина и сразу приняла высоту до потолка. Ну, то есть стены, ну, высота была даже повыше, чем этот зал, где-то 7 метров, наверное. Эта женщина была в белых, красивых одеждах, она была красивая, но глаза ее не видел. Потому что если ты увидишь глаза, то тоже туда же попадешь. Она мне свои глаза не показывала. Она подошла к изголовью этой женщины. В тот момент, когда она ее коснулась, вот прям подошла, мне они показывают, что сердце остановилось. Началась клиническая смерть. В это время я очень сильно сосредоточился на Боге, и у меня чувство было, что я не смогу ничего сделать. Вот эта вот женщина, от нее исходила такая сила, что я стал беспомощным, и моя молитва из меня вырывалась, как пустота какая-то. Ну, что, как будто в ней нет силы. Но я все равно продолжал. И сильно сосредоточился на звуке, и постепенно, ну как-то я почувствовал, что какой-то смысл в этом есть, но я не почувствовал, что я могу противостоять этой силе божественной. Но я почувствовал, что я помнил о Боге, думал о Нем, в сердце появилось спокойствие, доброта, но я также чувствовал торжественность и предопределенность момента. И в этот момент все люди молились. В этот момент эта красивая женщина в белом, божественная, она развернулась и пошла. И в этот сразу же они сообщили, что у нее начало биться сердце. И приехала потом скорая помощь. Ей поставили искусственное дыхание, она поехала домой. Я молился потом за нее, за ней. А потом в какой-то момент я почувствовал, все хорошо. И прям мне не было никакого желания молиться, я подумал, все, она, наверное, уже пришла в себя, и она спасена. И через некоторое время сын ее сообщил, что она, не приходя в сознание, вот в это время ушла из жизни. Смерть может тебя просто вот так. Она просто нам пошла навстречу, как бы, но ей положено было забрать эту женщину. Она забрала, когда все успокоились. Все начали заниматься своими делами в жизни. Никто не мешал, так сказать. Но эта женщина пошла в рай. Там ей место было уже, она свою здесь прожила все. Так мы с вами изучаем тему «Жестокая судьба». Коронавирус нас не спрашивал, рассадил нас по домам, мы сидели дома у себя. Мобилизация нас не спрашивала, она пришла, начала вводить страх людей, в панику, вытаскивать из их обычной жизни, посылать на фронт. Следующая тема, о которой я хотел бы с вами поговорить сегодня, это ну, само влияние атмосферы. Вот, допустим, мы в зону вихря, допустим, Екатеринбург не попадали, да? Но атмосфера сама по себе, она такая, что надо за собой следить. Давайте поизучаем, ну, как бы у человека есть три зоны, где судьба может влиять. У нас вообще есть три зоны жизни. Есть зона психофизическая, это зона, как она чувствуется человеком. Она чувствуется по настроению, по работоспособности, по состоянию здоровья, по аппетиту, по тому, как я реагирую на людей, как я с ними общаюсь, могу ли я себя контролировать или нет. Это зона, психофизическая зона называется. И в этой зоне, когда жестокая судьба приходит, она всего лишь три вещи делает. И надо в себе их распознать. Ну, допустим, у вас ничего плохого не происходит в жизни, там никого не убили, ничего плохого не происходит, просто возникают какие-то ситуации, которые первое вызывают в сердце, внутри, возникает чувство безысходности, страх, чувство, что я не смогу, не справлюсь, у меня нет сил, слабость, теряется воля. Я просто одно и то же состояние описываю с разных сторон, чтобы вы его поймали в себе. Теряется воля, страх, безысходность, стена как будто стоит передо мной, ничего не сделаешь. Бессилие. Скованность внутренняя. Это значит, что жестокая судьба поразила энергию вечности в вас. Ну, то есть у человека в душе есть сознание. Мы души. Вот здесь вот в области груди, в центре груди. У каждого человека находится вечная душа. Она размерами с атом, и эта вечная душа и есть я. Не моя душа, а я. Вот я и есть. Вот что ты, я, Олег Геннадьевич Тарцунов. Вот здесь нахожусь. Ну, сам об этом не знаю. Я думаю, что я нахожусь вот здесь, вот везде, только не здесь. Может быть и здесь, но это не главное. Нет, это главное. Вот здесь. Я, ну, сейчас я вам покажу точно. Вот здесь. Ну идите, я вам покажу у вас. Вставайте туда лицом, поближе ко мне, я же не могу до вас достать.
Пацан?
Ну подождите, я же ищу. Вот здесь.
Ой.
Ой. Понятно?
Да.
Вечная душа, вот ее душа находится вот здесь. Все. И у души есть сознание. Вот когда вы рядом с человеком находитесь, так неприятно было, да? Что это ты, Олег Геннадьевич, туда? Это такое нельзя. Тут...
Точка
такая. Неприятно, Олег Геннадьевич, нельзя так с людьми. Вот.
Можно, спасибо.
Точка такая. Вот. У души есть сознание. Вот что такое сознание? Допустим, к человеку подходишь, и от него что-то исходит. Вроде бы не запах, а что-то другое. Это сознание человека. И в сознании есть всего три вещи. Есть энергия вечности, есть энергия знания, есть энергия счастья. То есть каждый человек вечно хочет трех вещей, никогда не перестанет хотеть. Каждый человек хочет счастья, мы не можем жить без счастья. Жить без любви не могут люди, час без любви пропащий час. Нам хорошо, когда мы любим, даже если не любят нас. Вот. Человек хочет знания, Ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, что будет. И человек хочет вечности. И все хотят жить. Никто не хочет умирать. Вечно мы хотим трех вещей. Эти энергии три, они у нас движутся внутри. И они нам дают здоровье. Каждый орган питается больше или меньше этими энергиями. Допустим, печень больше питается энергией знания. Сердце больше энергии любви. Позвоночник больше энергии вечности питается. Ну, как каждый орган, что-то больше, что-то меньше. Но в целом, когда эти энергии, судьба приходит, она, если действует на наше здоровье и на нашу психику, то она всегда перекрывает одну из этих трех энергий. Или может перекрыть две, три. Но перекрытие какой-то энергии означает, там формируется блок психический, который потом приводит к истощению движения энергии в этой зоне. Истощение движения энергии истощает орган какой-то, и он превращается в больной. Так у нас возникают хронические заболевания. Не потому, что не повезло, там не то съел. Не то съел – это уже следствие. То есть чувствительность печени возрастает от того, что ты не то съел. Возникает обострение. Ну, то есть печень становится более ранимой, что ли. Потому что не хватает энергии. Все у нас в организме держится на этих трех энергиях. Вот энергии вечности, когда не хватает, человек чувствует препятствия в жизни. Страх, скованность. Чувствует непреодолимую какую-то силу, с которой не может справиться. На уровне личной жизни это действует на трех уровнях. На уровне личной жизни, на уровне работы и на уровне тела. На уровне личной жизни у тебя появляется какая-то отчужденность от близкого человека. Как будто вы вместе и не вместе одновременно. Вы вроде говорите и не говорите с ним. Такое ощущение, что как будто он здесь, но он где-то далеко. И у вас нет любви, как будто что-то такое между вами, препятствие какое-то. И между нами белая вьюга. Вот это вот ощущение белой вьюги, препятствие. Вот, на работе тебя просто по-доброму совершенно, спокойно, без эмоций выгоняют с работы. Прощай всех вокзалов, поезда ходят дальние края. Или ты не можешь устроиться на работу. Или препятствия какие-то, не можешь договор заключить там. Не можешь то, не можешь все, препятствия. В теле возникает напряжение, скованность. В разных частях тела по-разному. В кишечнике запоры возникают, в голове мигрени. Вегетососудистая дистония, то есть давление скачет. Сердце стучит. Печень спазмируется, боли. Возникают боли в суставах, в позвоночнике. Боли – это тоже нарушение энергии движения вечности. Боли возникают. Скованность. Вены вылазят. Это тоже, эта энергия нарушается. Вот, допустим, простой пример. Вот ты, допустим, сел какать. Ну, обычно какаешь, как обычно, все, ничего. И вдруг у тебя ни с того ни с сего, из попы вылазит геморрой. Думаешь, нифига себе. Я что, сильно напрягся, что ли? Нет, ты как обычно напрягся. Просто там действует энергия вечности, и она просто раз и вылез геморрой. Ты его назад, он вроде бы заправился, а потом опять вылазит. То есть твоя жизнь поменялась, она стала другой. Ты раньше жил без геморроя, теперь будешь жить с геморроем. Жизнь поменялась. Так действуют вот эти блоки. И все неожиданно происходит. И ты начинаешь изучать, как правильно какать. Ты думаешь, что причина в этом заключается. И ты думаешь, ну как я вот сидел нормально и там как надо ноги расставлять в унитазе, как надо напрягаться, может, надо вдох-выдох, не надо делать. У тебя столько сразу, ты ищешь знания. И ты не знаешь, что причина не в том, как какать, а в том, что есть энергия вечности, которая пришла именно в прямую кишку тебе. Вот если вы это знание будете иметь, вы тогда успокоитесь и поймете, что как бы ты ни какал, все равно это предопределено. Если ты не работаешь над собой, а как убрать эту энергию, чтобы она заработала, я вам тоже расскажу. Это возможно. Не то, что уже ничего не сделаешь. Можно. Но сначала надо себя продиагностировать. Когда жестокая судьба приходит к человеку, то вот эта энергия вечности выражается в виде холода, скованности и сильного страха внутри. Это значит, что хорошо долбанул. Человек такой чувствует, что... У него всегда, когда эти энергии приходят, у человека полностью теряется способность соображать. Он не может принять решение, не может сделать выводы в жизни. Его сковывает. Вот эта энергия страха, она сковывает. Сковывает. Куда бежать, что делать. Если в это время человек еще куда-то побежит и что-то начнет делать, это еще хуже будет. В это время не надо ничего делать, никуда бежать надо. Надо убрать эту энергию. Иначе она тебя погубит. Вторая энергия, как энергия знания, когда жестокая судьба приходит, то она приводит человека к другому состоянию. Это состояние сильное чувство несправедливости. Поубивала бы этого скотину. Олег Геннадьевич, если я развелась, это нормально или нет? Я радуюсь тому, что я развелась. Чувство несправедливости, чувство... обиды сильной, гнева, чувствительность повышенная может быть. Не могу здесь сидеть в этом зале, ну что такое? Вот. Или, допустим, доктор, ну, смотрите, крокодильчики постоянно из меня летают. А что на меня-то зачем? Бросай. Чувствительность высокая. Это все одна и та же сила. Это одна и та же непереносимость пищи, аллергия. Но это как следствие потом. Как действует в отношениях эта энергия, нарушение энергии знаний. Появляется сильная ранимость. Не трогай меня. Или я не могу рядом с тобой быть. Вот. Отставь меня в покое. Вот. Или ты что себе позволяешь? Вот.
Может.
Это муж уже, мужчина. Я тебе что плохого сделал? Ты что со мной так себя ведешь? Ну, то есть, в основном люди ругаются из-за того, что энергия знания нарушает. Чувствительность повышенная становится. Вот. В отношении высокая чувствительность, обидчивость, ранимость. На пустом месте. Если пришла вот эта энергия, то люди даже потом им сложно вспомнить, из-за чего поругались. С чего все началось, они не могут вспомнить. Вроде бы поругались, а почему, непонятно. Какая же причина? Сидят рядом и думают, какая же причина-то была? Чего же так, почему же мы так столько посуды побили? Вот. Не могут вспомнить. На работе раздражает все, тяжело работать, атмосфера не моя, очень как бы все неприятно, не нравится мне эта работа, не нравится. Вот эта энергия знания нарушается, она может даже, работа, которая тебе подходит, она может сделать так, чтобы тебе не нравилось, тебе плохо там станет, и ты думаешь, значит нельзя там работать. И идешь к астрологу, он говорит, точно, 100% это не твоя деятельность, тебе не подходит, а ты уверена, потому что у тебя там все раздражает. Потом прошло 2 недели, плохая энергия уже перестала действовать, думаешь, зачем я сбежала с этой работы? Идешь к другому астрологу, он говорит, конечно, это твое дело, тебе надо это все делать. Чем ты послушал того астролога? Меня слушал. то есть, а уже все, ушла с работы, все, поезд уехал. Мы разок с Максимом решили обхитрить судьбу и мы решили поехать. У нас в поселке станция есть, прямо Ильская. И некоторые поезда оттуда в Ростов прямо идут. Я в Ростове читал лекцию. Ну, там минуту всего поезд стоит. Но мой помощник, он как бы, он неправильно понял, что на билете написано. Потому что на билете написано, от какой станции до какой идет. А как называется поезд, по-другому. И он, там объявили, поезд такой-то, как он называется, приходит на ту косу. И пока мы думали, наш этот поезд или нет, он... Не, мы поняли, что нас уже, но он же поехал. И я тогда понял, что значит поезд ушел. И мы сели на такси, начали догонять его там. Стало забыто. Поэтому, когда вам с работы хочется уйти быстрее, потому что все не нравится, вы подождите чуть-чуть, помолитесь, чтобы спокойствие в сердце пришло, и потом уже будет принимать решение. Иначе... Хорошая была работа. Итак, третье состояние, разрушающее жизнь человека, энергия знания, она вызывает воспалительные процессы в организме, вызывает аллергии, вызывает язвы всякие, вызывает жар в теле, слабость. Эмоциональную ранимость очень сильную, чувствительность человека, непереносимость продуктов. Это все вот эта энергия. Если ее убрать, то все восстанавливается.
А энергия знаний и страсть к знаниям, это не равно? Вот вы говорите об избыточной энергии
знаний? Я говорю о нарушении движения энергии знаний. Нарушении. Когда ее нарушает сила такая, сила нарушает ее, не дает ей нормально двигаться. И что происходит в теле при этом? Следующая энергия называется энергия счастья. Когда она нарушается, у человека появляется чувство, что все хреново. Настроение портится, пессимизм, ничего, Олег Геннадьевич. Ну, читаешь ты лекцию или не читаешь, чего от этого меняется? Ну, то есть, пропала Мальвина невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края. Пьеро, это тоже энергия счастья страдает. То есть, его блок по счастью пошел. Вот, по энергии счастья блок пошел. Бывает, что человека ломает. Жестокая судьба ломает, и блок остается с человеком надолго. И он тогда о жизни смотрит, думает в прошлом. Вот. Песенку послушай. О том, как энергия счастья кончилась.
Я знаю, а тебе скажу.
Если просто энергия счастья уменьшается, сразу нападает жор. Потому что, ну, есть два способа пополнить энергию счастья всего в этом мире. Первый способ – это энергия солнца, а второй – это пища. И, естественно, энергия солнца, она бывает тонкой невидимой энергией солнца. Она, естественно, пополняет и качественно пополняет энергию счастья. Но чтобы солнце пополняло твою энергию счастья, ты должен быть позитивно настроен. Понимаете? Если ты не позитивно настроен, ты не наполнишься. И тебе придется жрать по ночам. И холодильник будет пищать от возмущения. Вот. И ты будешь над холодильником совершать насилие. Причина нехватка энергии счастья. Есть химическая энергия пищи, а есть психическая. И химической 60%, а психической 30%. И если человек, когда он кушает, у него он физически наполняется в два раза быстрее. А для того, чтобы наполниться психической энергией, нужно еще поесть определенное количество пищи. И поэтому люди поправляются, когда они заедают блоки, связанные с энергией счастья. Так, первая стадия – это лишний вес или токсины в организме. Вторая стадия – доброкачественные опухоли одного и того же процесса. А третья стадия – злокачественные опухоли. Как токсины чувствуются? Они чувствуются как подкашливание в горле, как сопли, как кхе, как тяжесть в голове, как слабость. Как вот это токсины так чувствуют. Или посильнее. И они все это связано часто с питанием. Я, когда мне жарко, люблю мороженое. Но когда сильное солнце, опасно есть много мороженого, потому что огонь пищеварения, солнце забирает энергию огня на себя, и в желудке огня пищеварения не хватает. А я взял еще перед лекцией, у меня лекция была по самоконтролю. Я перед этой лекцией в Краснодаре съел хорошо мороженое, потому что было жарко. Пошел на лекцию, у меня случилось несварение. Я рассказывал о том, как надо контролировать себя, и в этот момент мне... Я думаю, ну пройдет. И я побежал. Меня спросили: Олег Геннадьевич, ты куда? Я говорю: подождите немного, сейчас я вернусь. Лекция была по самоконтролю. Я на практике изучал, как эту тему. И один человек воспользовался, и он пошел в туалет, и он слышал, как в соседнем кабиночке голос, похожий на Олега Геннадьевича, начал пугать унитаз. Кто кого напугает. И так еще раз я бы на этой лекции еще раз бегал. Я потом всем рассказывал, они все сильно смеются, не так, как вы. Гораздо сильнее. Вот причина несварения. Огонь пищеварения погас. И это называется токсины. Так вот, эти токсины, они вызывают коронавирус, потому что токсины поражают микрокапилляры, а коронавирус на этом садится. Поэтому обожрались на ночь, реанимация по вам заплакала в пандемию. А почему обожрались на ночь? Потому что энергии счастья не хватает. А вы не знаете, как ее восполнить, потому что есть два способа наполниться энергией счастья. Один способ – это радоваться людям, а другой – обожраться. Если человек радоваться людям не может, у него нет вот этой вот силы. Солнечная энергия входит в человека, когда он радуется людям. И вы скажете: Олег Геннадьевич, у нас в Екатеринбурге нет солнечной энергии. А я говорю, что есть. А можно ли, когда солнца нет, энергию солнца получать? Мы сейчас узнаем из песни. И солнце, она что делает, энергия солнца? Она заряжает человека позитивом, заряжает человека жаром, теплом, вот этой энергией счастья, сжигает токсины все, убирает лишний вес, лишнее желание кушать. И эта энергия солнца может идти от людей. Не обязательно только от солнца. Допустим, в Екатеринбурге солнца мало. Но зато можно любить людей, и для этого надо завтра прийти. Какой парк?
Зеленая роща.
Зеленая роща. В 7 ровно начинаем пробежку, да.
Там асфальт только сделали, раньше там была земля, а теперь там заслужили.
Отлично, асфальт это хорошо, да.
Грунтовые дорожки.
Так песни слушаем, которые подтверждают, что можно получать энергию солнца от людей. Энергии солнца.
Для мальчика, девчата.
Ну и девчатам тоже радуются, мальчикам. Он там поет «Золотом звонким я их одарю». Это тоже энергия солнца. От мужчин радость идет, от женщин красота. Красная девица, красная, красивая. Это красное означает солнечное. Это красный цвет, это цвет солнца. Сейчас посмотрим, как он наполнился солнцем. Стало ему пожарче или нет? Пойду. Ла-ла-ла. Все поняли, нет?
Да.
Приходите.
А
я, ну конечно, у меня по графику раз в 6 дней пробежка, 17 километров. Я буду примерно бегать со скоростью 6 минут 30 секунд, 1 километр. За час 50 пробегу 17 примерно километров. Ну, по снегу, наверное, буду немножко буксовать. Чуть-чуть, может, помедленнее. А так, в целом, вот так. Да, если минус, больше минус 15, то лучше на беговых дорожках. Особенно, если ветер, то это может быть опасно для здоровья. У вас в вашем климате зимой... По графику можно дома купить беговую дорожку и бегать. Но это мы завтра будем об этом говорить. Я вам расскажу всю методику очищения здоровья. Сегодня я вам расскажу, просто говорю про жестокую судьбу и как ее диагностировать, что происходит с тобой. Это реально происходит. То есть люди думают, что я что-то придумываю. Но по песням можно... определить, что приходит время, энергия счастья просто у человека бац и закрылась. И он стоит возле окна, думает, блин, что делать? Все нормально живут, а я что-то не очень, непонятно, что произошло. Понимаете, вот так действует эта сила. Сейчас все узнаем. Thank you. холодильнику не лезет. Это уже более запущенная стадия. Возникает депресняк, снижается пищеварение человека, он входит в состояние разочарования в жизни, и это является предвестниками тяжелых потом поражений в организме в виде нарушения иммунитета, токсинов, злокачественных опухолей и так далее. То есть, поэтому депрессия – это опасное заболевание. Если человек в депрессии находится, он потерял смысл, интерес к жизни, то с этого момента пусковой механизм для уничтожения его жизни начинается. Не надо себе позволять вот эти все вещи. Итак, мы только один разобрали психофизический слой. Потому что у человека есть три слоя жизни. Психофизический – это я. Это фундамент жизни. Если с этим ничего не сделать, то дальше вся жизнь посыпется. Есть еще ниточки, нас связывают. Это называется социальный слой жизни. Наши связи с людьми. Кто-то не может выйти замуж, кто-то не может устроиться на работу, кто-то не может относиться с детьми, со старшими хорошо, с начальством, с государством, там, со страной. Это все социальный слой. И энергия времени, когда жестокая судьба приходит в социальный слой, она просто ниточку какую-то и рубит. И у тебя нормально все с мужем было, ты как бы жив и здоров, и все классно, у тебя хорошее настроение, а жена все равно уходит. Это значит, что рубануло по социальному слою, не по психофизическому, потому что есть три слоя жизни. Есть психофизический, есть социальный, есть духовный. Духовный, когда рубит, у человека разочарование, у него потеряется вера. Он перестает верить в старших, в Бога, в свою жизнь. Когда социальный слой рушится, то ни с того ни с сего у тебя пропадают возможности в жизни. Ты можешь зарабатывать, допустим. И человек должен знать, что во всех этих трех случаях по-разному надо действовать для достижения успеха. Потому что если ты не знаешь, как действовать, то ты не сможешь победить. Например, если на психофизический слой действует, то ты аскезами можешь время, влияние времени, вот это вот все называется энергия времени. Судьба действует через энергию времени. Это самая непреодолимая сила в этом мире, но ее можно нейтрализовывать, оказывается. Энергия времени на уровне психофизическом нейтрализуется аскезами. И всего три типа аскезы. Энергия знания побеждается неподвижным положением тела, энергия вечности – длительным движением, и энергия счастья – постом на воде или на сухую. Это уже более сложный пост. Вот представляете, допустим, у вас замкнуло, как бы вы чувствуете безысходность, непреодолимую силу, и у вас напряжено тело, там суставы хрустят, и вы пошли, и совершаете длительное движение, и вы побеждаете это состояние. У вас волевой фактор становится крепким, вы можете достичь цели, преодолеть трудности, у вас прекрасное здоровье и так далее. Все это достигается с помощью длительного непрерывного движения. И если человек идет средним шагом, то полностью очистить всю психическую энергию человек может за 4 часа непрерывной ходьбы. И если он 4 часа непрерывно прошел, то в течение 6 дней в его организме будет сохраняться эта сила, которая не дает энергии времени тебя рушить. А потом ты опять идешь 4 часа. И если бежать, то с разной скоростью, допустим, с моей скоростью 1:50, чтобы очистить все психические слои, я это делаю раз в 6 дней, потому что я знаю, что если я этого не буду делать, то судьба сама будет делать что-то со мной. Ну, то есть два варианта, или ты действуешь.
А? Почему не каждый день? Не по 17, конечно.
А если ты будешь бегать понемножку каждый день, то ты не будешь весь все очищать. Нужно все очистить. Поэтому лучше один раз дольше, чем каждый день понемножку. Но каждый день понемножку, это называется просто тонизирование организма. А долголетие, очищение, убрать эти энергии, качество жизни повысить, это вот так. Итак, аскезы. Завтра будем рассказывать подробно, как их делать, чтобы быть здоровым и счастливым, победить болезни. Сегодня я консультировал одну девушку, она делает уже аскезы, и она второй раз на консультацию ко мне пришла. У нее нарушение ритма сердца, тяжелое заболевание. Вот. И много других проблем в жизни. И она практически все это вылечила уже. Она провела вторую консультацию, потому что она уже хотела другие вопросы решать в своей жизни. То есть она более серьезно уже начала к жизни относиться, потому что она жила больной. Ей не было ни до чего, ей надо было убрать вот это вот сердцебиение тяжелое. И она просто делала мои рекомендации, и она, когда блоки начали прочищаться, она вылечила эту болезнь. Также аллергия была, то же самое, такой же результат. Просто я вам уже сейчас рассказываю конкретно, что сегодня было по памяти, вот, какой результат она прошла этот путь, аскез, и делает дальше, и уже сначала лечится тело, сначала психика лечится, блоки убираются, потом лечится тело, а потом жизнь начинает лечиться. У человека уже появились интересы развиваться, серьезнее преодолевать трудности, достигать целей. Все это тоже благодаря аскезам происходит.